Но сегодня хочу общий лекцию, чтобы не пропустить все эти вещи, которые могут я в будущем забыть. Я не хочу ничего забыть, но хочу сейчас заранее все рассказать. По поводу того, что мы говорим, что это понятие, значит, советоваться с раввином в этих вопросах. Мы тут заметили, что не каждый раввин в этом разбирается, согласен. Думают, раввин специалист по семейным отношениям. Понятно? Не каждый, кто большой балдой. Те, которые этим занимаются профессионально и знают эту тему. Но не каждый человек, и нам такого человека постараться найти.
Проблема в том, что в России вообще раввинов очень много.
Значит, в России, извиняюсь, есть проблемы с этим, что я могу сделать? Я просто говорю про идею. Технически их реализовать, это уже качество уже сам стал. Витраф Штейн читал статью, мне очень понравился, его спросили про репатриацию в Израиль, что он это смог. Он сказал так, нет, я с ним согласен. Мы эти, как бы, юристы. Что мы с этим делать? Будем ехать в Америку, в Израиль, остаться в Это будет делать, точно. Мы только те, которые сказали, что он еврей. Остальное пускай все разбирается. Никто не может ему помочь, это вопрос. Кроме него. То же самое здесь. Желательно иметь получить раввина, специалист вопрос, что ты, чтобы он тебе помог. Желательно. Не получить, человек находится на этом острове. Нет выхода, все я не сделал. Но желательно. То же самое желательно, многие вещи не жить вместе с тещей, вместе в одном доме. Желательно. Не можешь. Тебе прописка здесь. Проблема, что я буду делать? Желательно вообще жить в Миашарим, все синагоги вокруг, все религиозные, тут желательно. Ну, то есть там не живешь. Такое прожелательно. Конечно, я думаю, как он может. Но, правда, по крайней мере, скажу, это единственный пример, что я расскажу, как это важно, выбрать себе учителя в этом вопросе, для семьи. Посоветовать с этим человеком, что вместо этот самый товарищ, я привык к учебный пример, что я с ним часто советую, со мной с вами разговариваю, у меня есть опыт. Он мне сказал такую вещь, что когда он стал религиозным, пришел в Ишиву, он в Ишиве, у него постоянно возникли конфликты с женой из-за его большой религиозности. Она была мини-религиозная, мягко говоря, он был более религиозный. Как все болеют, чува, он скипел. Он требовал кашрут, он требовал длинные юбки, он требовал длинные рукава, он требовал ходить только по религиозным районам. Он требовал. Нормально, кстати. Это же такой. Он настоящий Бааль Тшува. Ну что, жена не тянула? Жена она фу-фу. И были постоянные конфликты. Он подошел ко мне и сказал, я развожусь. У него был каждый, он приходил в вещи и говорил, я развожусь. Это такое известное слово. Я развожусь. Но это не делал. Но он хотел. И он подошел, я ему сказал, что вы от меня хотите? Я не специалист этих вопросов, большой такой. Но здесь раввины, как бы очень меня понимают. Пригласите их. Я предложил его диалог. Очень интересно, вот этот диалог. Послушайте, это был диалог, его с раввином, мне рассказал потом. Он подходит к раввину и говорит, у меня жена такая, всякая. Это не было шонара, потому что для пользы. Задал раввин такой вопрос. Твоя жена мику ходит? Он говорит, да. Что соблюдает? Да. Субботу соблюдает? Да. Ну или, допустим, раввин сказал, что ты еще хочешь? Он выгнал просто. Это, конечно, я понимаю, история вот упрощена, но за этим что стоит. После этого он научился и спрашивал всегда уже. Он мне сказал так. Если раньше спрашивал раввинов, как он начал построить? Он что-то натворил, напакостил, он спрашивал. Потом он поумнел, перед тем, как он что-то сделал. Перед тем, как он собирался что-то сделать. Он мне сказал такую вещь, человек уже 50 лет, опытный, умный человек. Знаете, что мне сказал? Никогда не было, чтобы раввин согласился, не согласился. Ни разу! Он всегда был неправ. Он мне сказал, что они спасли ему семью. Он был на грани просто. Он же такой импульсивный, очень крепкий. Всегда был неправ. И сейчас он сказал, у него, он сидит тише воды, ниже травы. Все идет гладко. А его жена еще попалась. Знаете кто? Она хороший человек, замечательный в душе. Но у нее есть один плюс. Она учительница. А учителя не любят никого слушать. Имейте такое. Она любит лекции давать. Слушать других не любят. Она просто его не воспринимала. И он на это надо. И это была ошибка. Сейчас он сидит тихо, как цуцик. В принципе, она делала у нее дома еврейский дом. Только он прислал петушиться. Он как цуцик там. И все идет. Едем в субботу в гости. Приглашаем гостей этих.
Это не по-нашему.
А дает ему учиться целый день Торе. Он учится целый день Тору. Он не работает вообще. Она целый день работает на него. Ведь, понимаете?
Чего?
У нас жена тебе дает целый день учить Тору. Целуй. И скажи спасибо. И вообще пускай ничего тебе не дает. Учить Тору. Она ему дает. Он сказал, что он ей благодарен до гроба. За это. Пускай она что хочет, что и делает. Это просто такой момент. К сожалению, такая одна черта у мужчин, к сожалению, минус наш. Не мое мнение. Неблагодарность. Признайте, столько дает, а ты претензии имеешь. в Талмуде такая интересная история про Рабхия, по-моему, это был Рабхия, что он в своей жене там, что-то покупал, подарки всеми одаривал, она была просто видна. Она себе пилила, изводилась наоборот, она съедала ее. То есть ученики Ребе, ты что делаешь? Это же просто ведьма. Какие там цветы. Ну, развестись с ней, в лучшем случае. Значит, он сказал, гениальная фраза. Хватит с нас, что они уводят нас от греха, воспитывают наших детей. Больше мне не надо. Она нормальная жена, я налево не смотрю, налево не хожу, детей воспитывает, все. А что мы отсюда учим? Две вещи. Я захочу эти вещи сказать, потом я их не вспомню, а скажу сейчас. Может быть, это немножко, может быть, даже не запятая, не знаю, эти вещи немножко такие интимные, чтобы вы просто знали. В семье должны быть отношения между мужчиной и женщиной в этом вопросе идеальны. Чтобы мужчина давал женщине то, что ей требуется. Все. Если этого нету, или по его вине, происходит в семье разрыв. Чтобы быть надо. Это серьезный вопрос, настолько, собственно, в Талмуде, да, это написано подробно, что делал. Я хочу рассказать все за столом. И не только в наших книгах, во многих раввины этим занимаются вплотную в деталях эти вопросы. Потому что если этого нету, что это интимная сфера жизни супругов очень важна для семьи, если этого нету, не дай бог, то очень плохо идет дело. Потом он сказал травим, а она меня спасает от греха. Здесь, кстати, есть много проблем на эту тему. Вот я отдельный урок посвящу. Я просто хочу сказать, чтобы вы знали такой момент. Но этой вещью нельзя пренебрегать. И что-то тут не то. Надо пойти посоветоваться, поговорить с каким-то опытным человеком, раввином. Не каждым, повторяю, как вы сказали. Не каждым. Поговорить с ним, выяснить, в чем причина. Может быть, причина в мужчине, может быть, причина в женщине. Может быть, причина психологических кризисов. Но это серьезная вещь. Потому что женщина, которая не получает то, что ей надо, начинает внутри, все вскипает. Она сейчас взрываться просто. Она никогда не скажет, что она, у нее только женщина никогда не говорит прямо. Но она будет мужчину изводить. Покупать ей новую мебель, платье, машины, хотя при всем будет только в этом. Если она будет получать то, что он дает, она будет довольна. А что в наше время, почему наши женщины так любят на улице кривляться? Дома она ходит вот в вонючем халате, на улице, перед кем? Перед публикой на улице? Почему? Что такой ответ? Потому что она дома не получает комплименты, дома не получает внимания, она ищет на улице. Женщина так построена, она ищет комплименты. Она ищет. Да? Вот так она построена. Почти все, не говорю все, почти все, если дома не получает, то она начинает искать на работе. Поэтому надо, это серьезная вещь, это не шутки. Если что-то не то, надо решать. Я буду просто пример. У меня был товарищ, мы с ним вместе учили Тору, он был серьезный такой человек. Он мне рассказал, мы разговаривали вместе, что у него в доме жена вдруг пристает мне постоянно. То обои поменяет, то это делает. Она не была такая. И у него что с ней случилось? Он же плакал просто. Если ему так довести человека, можно плакать от нее. Он подошел ко мне, сказал, откуда я знаю? Я не большой специалист. У нас был раввин, мой рожь в школе. Я учился. Он говорит, пойди спроси его, может, он плохо. Он спросил. Значит, он сказал, я тоже не знаю. Он дал ему адрес, телефон, человек, который да знает. Он отправил туда, и у меня сказал этот разговор, когда он не был там. Он сказал, все эти проблемы, то, что у вас спальня не в порядке. Она недовольна, она всем бурчит-ворчит. И там что-то такое творилось, такие строгости, которые не надо было делать. Он мне сказал, все, сошло. Это очень важно. Я просто говорю, чтобы мы знали. Эту тему обычно лекции не читают, к сожалению, об этом мало говорят. Но надо знать, что это серьезная вещь. Я здесь слышал много лекций на эту тему. Они не записывают на их, слушать эти вещи, не принято афишировать эти вещи. Но надо знать, это очень серьезная вещь. И многие религиозные люди об этом знают. И об этом все советуются. С большими людьми, специалистами в вопросах, что бывают серьезные проблемы с этим. Поэтому Рав сказал, меня спасали от греха. Я вам скажу, почему. Потому что мужчине очень нужно удовлетворение всех этих потребностей. Это нормально. И жена должна это делать, извиняюсь. Если она это не делает, то это может вызвать просто большие проблемы. Или он может немножко психически, а не психологически, какие-то у него кризисы начнут происходить. Или он начнет просто делать не то, что надо. То, что нежелательно в обоих случаях. И этот вопрос надо решать. И это здесь уже нельзя сказать, ничего. Это серьезная вещь. Для этого ты и женился, батенька. Бывает там родила, там, не говорю про эти случаи. Когда это тянется долго, полгода, год, и что-то не то, надо стесняться. Вообще, я вам скажу еще одну такую вещь важную. Между супругами надо иметь предельно откровенные отношения. Не надо играть в викторианскую эпоху. Не надо стесняться этих вещей. В отношениях, в смысле, интимных. Мы с тобой разговаривать подробно. И выяснять, в чем проблема. Бывает женщина чем-то, пускай она скажет, чем она недовольна. Не надо стесняться. Ты можешь сказать в мягкой форме. И это надо выяснять между собой. То есть, там, бывает, люди выясняют какие-то вещи, что кто-то что-то делает. Вторая была недовольна и стесняется. Получается, ты думаешь, что ты все в порядке. Недовольна. Скажи прямо. Не говори грубо, ты дурак. Нет. Намекни, но скажи. Забывает, годами супруги дуголовно дуются. Когда мелочи, в оба стесняются сказать. Не надо стесняться. Вот этого перед откровением. Там будет написано даже, что известный раввин, там он сказал Равхидам, Гемори Шабе, своей дочери, когда выйдешь замуж, не кушай лук. Потому что когда будешь кушать лук, где будет запах изо рта, уже неприятно. И дал еще несколько пару полезных советов, я хочу туда рассказывать. Не важно. Не очень большая аудитория. Это серьезная вещь, повторяю, что мы знали, не шутят. Поэтому, в принципе, женщине желательно, перед тем, как выходит замуж, тоже, чтобы у нее была какая-то женщина, которая немножко расскажет про эти вещи. Нормально, как следует. Потому что обычно что происходит с девочкой религиозной? Есть проблема. Только законы Ниды. Это хоть хорошо, недостаточно. Потом выясняется, что все остальные проблемы они просто не затрагивают. Потом вдруг с проблемой, это серьезная вещь, не шутить. Вообще, я скажу, тот еще не женился. Хороший нам совет. В вопросе второй половины. Да? Очень хорошо, что вторая половина, перед тем, как выходит замуж, за тебя прошла какой-то курс. А не просто ты был, знал, она ничего не знает. Это не хорошо. Потому что потом, когда она выйдет замуж, ты ее ни за какие силы не сможешь тащить эти курсы никогда. Женщина есть одна проблема. Она уверена в себе, что она права. И очень трудно переубедить. Это вот просто проблема. Она права. Потом мы... Ну что, когда она попадает в такую тяжелую ситуацию, она приходится двигаться. Но при этом она не очень любит ходить на курсы. Она считает, что она в этом разбирается. Желательно, чтобы это не происходило, чтобы уже трудно что-то изменить. До женитьбы, дорогая моя, я свое дело сделал, пошел на курсы, я прошел. Пойди ты. Ищи, откуда знаешь, книги, есть лекции, послушай. Я знаю, что в наше время женихи нас еще видео учатся. Слушай, 30-40 кассет на эту тему. Серьезное дело, конечно. Чтобы потом не попасть в просак и потом не плакать. Это, повторяю, это серьезная вещь, и повторяю, женщине, пускай рассказать женщине, что не важно, что мужчина сказал женщине такие интимные подробности, это пускай между собой, а мужчина, понятно, что будет мужчине рассказать кое-что там-то. Но, в принципе, повторяю, это не шутки, это серьезная вещь. И вернемся к нашей теме, немножко рассказать по поводу фундаментальных основ семьи, по поводу любви. Такое слово «любовь» – это очень важная вещь, и надо сказать, что это... мы считаемся словом «любовь», это основа семьи – любовь. Надо еще понять, что такое любовь, есть разные виды любви. Но это разберем немножко, проанализируем понятие любви. Есть одна проблема многих ещеботников, которые не чувствуют никакой тяги к супругу, когда женятся. То есть он встречается, вот здесь все подходит, но внутри идет такой химии. Это очень плохо. Я слышал, написано в наших книгах, желательно, чтобы человек чувствовал симпатию, тягу к супругу. До еще так, до свадьбы, после свадьбы, само собой. До, он должен чувствовать, не просто по книжке, так. Красавица, спортсмен, комсомолка. Помните, кавказская пленница? И, наконец, плавчиха. И все. Ты что-то чувствуешь? Нет. Не годится. Мог бы так жениться, кто большой цадик. Но простой человек нашего уровня не может так жениться. Ему надо чувствовать. Почему? Потому что его эмоции, его положительные эмоции ко второму половине, это о том, что у них есть некая общность душ, и будет твоя вторая половина. Потому что написано в Талмуде, что наша вторая половина рождается 40 дней нового рождения. А как ее найти? Ты миллионы женщин, правильно. Ты будешь встречаться, будешь стараться. Или ты заслужишь, Бог тебе даст этим человеком. И ты почувствуешь, помимо других общих условий, что это твоя общая идеология, менталитет какой-то общий. Общность, чувствуешь, что тебя тянет к нему. То самое, как друзья встречают. Знаете, как люди дружат? Не по профессиям, как? Симпатичный человек, да? Вот просто с ним хорошо. А другого тебе, может быть, лучше он, но с ним не сидится. То же самое женщина. Бывает женщина даже в паре такая, муж там, Алан Делон, жена там Кикимора. А вот женились. Он любит. А она просто для других, я не знаю, мадам, ведьма. Да, для него она красавица. Тянет его. То же самое бывает наоборот. Жена, мадам, красавица, а муж такой плюгавенький, маленький, такой толстенький. А в чем дело? Тянет ее к нему. То есть общность душ. Это очень важная вещь, чтобы человек чувствовал эти вещи. Он должен почувствовать химию. И я помню один случай, когда один мой знакомый женился без этого, и это было очень плохо, и это очень плохо кончилось. Он женился, потому что написано в книжке. Так его учили вещи. Ты женись, это мицва. И все, какие-то чувства, какие-то эмоции. Вперед! За партию! Филин так можно одеть, я согласен. Цицис тоже, но жениться так. Он так сделал. Ну, это немножко торопился, можно понять. Ему 35 лет. Старый холостяк. Он так женился. Потом он пришел, спросил, почему ко мне жаловаться? Что делать? Я жену не люблю. Я не знал, что ему сказать. А как ты женился ко мне? А мне так сказали в Ишиве. Ну, как бы Ишиве ему сказал, должна быть химия. Помимо прочих разных условий, что эта женщина там религиозная, там, что она подходит ей вообще. Химия, эмоции вызывать тебе. Только есть проблема у многих людей, знаете, какая? Люди не эмоциональные. У них эмоциональный аппарат не столько интеллект работает. Это очень плохо. Здесь надо развивать свое сердце. Те, кто развито сердце, он чувствует. Те, кто ничего не чувствует, у него есть проблемы. Извините, он будет всем сомневаться. Поэтому очень важная вещь, повторяю, в результате всяких этих чувствовать. Кстати, у них потом не получилось. Когда он и сказал своей жене, что он ее не любит, то понятная реакция была соответствующая. Она, кстати, да, его любила. Он с самого начала так женился. Ну, просто я заодно, мы потом поговорим, чтобы я не забыл, потому что жалко будет, такая важная вещь будет пропущена. По поводу любви несколько слов поговорим так. Три вида любви, как написано в наших книгах. Простой вид любви развивается, самый примитивный, самый низкий. Это человек, который говорит, что я люблю, и он на самом деле хочет что-то получить. Например, человек любит шоколад. Что он делает? Он хочет его съесть. Знаете, я его люблю. Это немножко странно звучит. Кстати, по-белорусски мне сказали, ребята, слово «любить шоколад» это не как по-русски. Там другое слово для этого. Не любить. По-английски же «I like». Это «love» шоколад. «I like» шоколад. Это мне нравится. Это по-русски получается такой абсурд. Что я люблю шоколад. То же самое, человек любит рыбу. Послал один раз, на другого. Он там кушал рыбу, плетал. Что ты кушаешь рыбу? Я ее люблю. Если ты любил рыбу, ты его целовал бы, обнимал бы. Что ты ее кушаешь? К сожалению, такой вид любви, использование какой-то вещи в своих интересах, это у многих людей это есть, это называется любовью. На улице. Когда у людей есть какие-то потребности определенные, и он чувствует какие-то эмоции. Потому что я люблю тебя, хотя здесь скрывается только использование второй половины как для своих целей, которые я хочу тут называть, с обоих сторон. Поэтому, когда люди только на этом основывают свое отношение, то это быстро кончается, что люди надоедают. В итоге ничего не вообще, кроме этих физических отношений, на этом все кончается. Это основная проблема многих нерелигиозных семей, где влюбляются на основе этих всех вещей. Там ничего за ним глубокого не стоит, общей идеологии, общих так, интересов глубоких. А потом такая влюбленность, то она кончается на обычно вот через короткое время. Все эти эмоции исчезают, остается, как сказать, уже мало чего остается. Все это... Многие люди пережили это состояние, да? Понятно, что на этом нельзя строить свои отношения. Хотя, повторяю, эти отношения тоже важны, физические отношения, чтобы была какая-то, так сказать, совместимость, какая-то тяга. Нужна, но нельзя на этом строить. Это первый, это любовь эгоиста. Мне тоже надо любовь, потому что это не любовь. Да? Как назвать это, эксплуатация, не знаю, использование, КПД. Это не любовь, которая понимает. Пойдем немножко выше. На парамейске значит, слово «ягив». «Ягив» — это «давать». То самое корень «агава» — «ягив» — парамейски «давать». Он кисок переводит. «Любовь» — это «давать». То есть, любовь, второй вид, более высокий уровень любви, это когда человек, ты уважаешь, ценишь, хочешь ему от себя отдать. Ты готов с собой пожертвовать для него. Это можно назвать любовью уже. Это, в принципе, для семьи является важным фактором и держит семью, что ты уважаешь вторую половину как человека. Кстати, женщины к этому очень чувствительны. Я вам скажу интересную вещь. Для женщины главное не физические отношения, а отношения мужа к ней как к человеку. В отличие от мужчины. Мужчины часто не понимают и пренебрегают этим, и потом возникает большая обида и непонимание друг друга. Женщине скорее важно, что вокруг этих отношений, а не сами отношения. Да? В отличие от мужчины, которому важны сами физические отношения. Для него это цель, для него не так. Для него важно отношение к ней как к человеку. Когда это проявляется? Когда можно заметить свое отношение к нему? Когда женщина бывает беременна или родила? Супруги должны воздерживаться. Здесь часто некоторые мужчины принимали забывать о своих женах. И она это чувствует, и она понимает, и начинает думать, что ты ее не любишь. Это значит, что ты права, и она очень обижается. И говорят, наши учителя начали в этот период воздержания, когда беременность бывает, там она ходит, или она начала нечистая, да, нечистая, Мику должна пойти, или она родила, так что она там не может воздерживаться. Месяц-два, здесь обратите не особое внимание. И она, чтобы доказать ей свою любовь к ней. Когда во время воздержания, она поймет, что главное, она почувствует, что главное для нее, она как человек, не как второй партнер. И многие женщины это замечают и жалуются, и здесь их трудно переубедить. Если она, не дай Бог, заметит, что ты пренебрегаешь ее в этот момент, она не простит. И это часто натыкался сам, и, к сожалению, это действительно очень неприятно. И она говорит, она сомнит, что мы действительно не так уж любим, как ты думаешь. Что ты любишь человека, ты о нем думаешь всегда, не только когда сказать, тебе нужен. Допустим, это отношения между товарищами такие же. Настоящий товарищ, не такой товарищ, говорит, алло, ты мне нужен, как дела? Ты звонишь, как ты ему нужен. Это не дружба. Ты звонишь человеку, ты поднимешь сразу сказать, ты хочешь с ним поговорить? Вообще, даже без всяких дел. Это дружба. То же самое любовь между мужем и женой. Контакт постоянный. Я тебя люблю, ты мне нужен. Я хочу общаться с тобой, даже когда нам напишены какие-то физические отношения. Это очень важно. И показывать каждый раз. Есть такая проблема какая? Во время периода воздержания от жены, если некоторые запреты, да, там нельзя протягивать там вещи, помните, там нельзя обнимать, то отраливали. Что возникает? Некоторые мужчины на основании этих вещей начинают уже себя огрызать еще больше, что есть рара есть. А значит, там, чтобы там не фривольничать, уже начинает. Как лучше всего легче всего сделать? Мы любим легко жить. Все, не кошерно, треп. Да? На две недели, треп, на две не смотрю, все, ища дело, да? Это легко так. А что она воспринимает? Она что понимает? Так все, что у нас было 2 года, так это все, оказывается. Ах так? Она очень обижается. И очень трудно изменить ее мнение про это. Она говорит, я тебя раскусила. В этот момент. Очень надо постараться, чтобы. Поэтому надо в этот момент воздержания очень важно дарить ей цветы. Хотя всякие знаки внимания, одна, нарушая законы. Но то, что закон не запрещает, не надо там устражать. Это не просит тебя. Особенно в наше время. Во времена древние времена было такое дело. Написано, возьмите Раши, почитайте. Там, как кто-то был, сидел там, у него был цикл, что он пишет Рамбан. Рамбан, не Раши. Они все жили в отдельных шатрах, женщины, уходили из дома. Они считались нечистыми. Жили в отдельных шатрах. Сегодня, понятно, современная женщина не понимает, она не принимает. Мы не можем на нее накладывать такие вещи. Наоборот, и это много-много внимания. Еще очень один важный момент. В наше время люди очень одиноки. Это проблема урбанизации, да, технологии там, и все развитие, что люди не хватает иметь близких отношений с людьми. Все очень формально, все очень официально, нет теплоты. И когда женщина выходит замуж, мужчина тоже отставляет. Я хочу говорить про женщину, что нам это важно. Она рассчитывает найти в муже вот этот заменитель этой теплоты. Он у нее и друг, и отец, и брат. Так она ждет от него. Если она это не видит, она разочаровывается и очень обижается. И тогда их отношения очень сильно портятся. Которые вот эти минуты воздержания. Поэтому что это тяжело, легче, конечно, сказать, трейф, не годится, это легче, конечно, на нее смотреть, если она не растет, я бодат, сижу, пиши, вообще не ухожу, сгинь нечистая. Так легко жить, я согласен, но с другой стороны, потому что не приходить домой, и улыбаться, и покупать цветы, траливали, есть проблема, нельзя, чего держи себя. Но это очень важная вещь, чтобы не забывали. Она это чувствует, и она очень чувствительная женщина, в отличие от мужчин. Теперь, вернемся к нашей по поводу любви. Это второй тип любви, это уважение и готовность пожертвовать ради нее. Когда она говорит, я хочу пойти туда, ты говоришь, я согласен ради тебя. Действительно, это любовь, я тебя вообще жертвую собой. И смотрите, это в принципе правильное объяснение. Здесь можно назвать любовью, на это строится семья, но недостаточно. Я вам скажу почему. Человек, который жертвует собой ради другого человека, там есть одна проблема. Какая? Это есть некое стирание личности. Я себя уничтожаю, как бы. Я ради тебя, нет меня. Это минус. Мы хотим, чтобы ты себя реализовал. Не надо себя стирать, надо себя реализовать. Надо, чтобы ты раскрыл свою личность, а не стирал себя. Как это сделать? Поэтому это недостаточно. Только уступать не надо. Только уступать недостаточно. Что делать? Третий вид любви. Называется дрекут. Что такое дрекут? Не надо ничего жертвовать, не надо ничего уступать. У нас общая цель и все. Мы любим одно и то же. Потом мы любим друг друга. Люди единомышленники, они не жертвуют. Для меня выполнить твою волю – это счастье. Это не жертва. Не хочу! Иди, ладно. Это ура! Вы понимаете? Другое ощущение. Нет этих напряжений. нет нездоровой такого, знаете, такого состояния. На меня давят, я уступаю. Ура! Дай Бог, чтобы я уступал. Я хочу. У нас одна цель. Это очень важная вещь. Это две кут, друг прилепиться. У нас одна цель. Поэтому здесь хочу нами заострить, немножко подробнее рассказать. Мы учит всех, кто все мы здоров, и Ашим продлил долгие годы его жизни. Известный раввин в Израиле, он идет по всему миру. Он сказал нам такую вещь. Когда он женился, он сказал, никогда с женой не ссорился. То есть не только дискутировал. Он сказал так, как женился. Моя цель в жизни, он сказал, жить по правде, служить Богу. Так какая твоя цель в жизни, он спросил ее? Он говорит, такая же. Мы никогда не будем ссориться. Мы просто дискутируем, как лучше служить Богу. Нет слова «я». Есть слово, что он хочет. Тогда можно разговаривать. Но когда есть я, очень трудно разговаривать. Два я не получается. Нет слова я. Я слуга Божий. Ты тоже? Мы дискутируем, мы обсуждаем, но мы не спорим, мы не ссоримся. Он никогда жену не ссорился. То есть принципиальная вещь, для чего ты живешь. В этом причина проблем многих религиозных семей. Почему? Там есть эго, там есть я. Я пуп земли. Ты тоже я? Не клеится два я. Когда слово я исчезает, когда есть более высокая цель, чем я, и у обоих высокая цель это, тогда это может получиться. Это очень, помню, когда я женился, мне, я сказал своей жене, помню, до свадьбы такую вещь. Послушай, я буду жить по той, что по той, сказал. Никаких компромиссов. Я такой, максималист. Я говорю, в этих вопросах у нас не должно быть споров. Будем делать то, что говорит Аллаха, говорю, никаких компромиссов. Она согласилась, до сих пор у нас нет на тему споров. Бывает, она со мной не согласна, я говорю, идем к раввину. Но если раввин сказал так, мы бы принимаем. Даже строго, даже тяжело будет жить. Очень помогает жить. Когда нет такого согласия, когда мужчина более, она менее. А если он фанатик, то очень трудно. Фанатиков не любят. Поэтому, когда человек женится, он должен заранее с женой договориться. Наша общая база идеологическая, на чего мы женимся. Какая твоя цель? Некоторые женщины просто не говорят, знаете, какая цель? Выйти замуж. Любой ценой. И зато не постоим. У тебя же цель другая. Ты хочешь жить полноценной жизнью еврейской. Ты хочешь просто жениться. А если кто-то хочет выйти замуж, а если это немножко трудно, сказать пока. Твои дети родились. Очень важно. Я все говорю своим там, молодым ребятам, девушкам. Ты стал религиозным. Не надо сразу бежать жениться. Это не скорая помощь. Стань на ноги, стань евреем немножко. Разберись в Торе. Немножко разбери, на чем ты живешь. Чтобы ты как будешь жениться, ты знал, куда ты идешь. А не просто, я еще подумаю. А когда еще подумаю, то кончится очень плохо. Прищи для себя, кто ты. 2 года достаточно. Получится в Ешиве, чтобы ты понял, для чего ты живешь. Ты будешь учить? А если нет? Пардон? Ничего не могу сделать. Жена не хочет, как ты. Это проблема всех тех семей, где муж стал религиозным, жена нет. Огромная проблема. Это отдельная тема для разговора, что там делать. Я говорю про темы, когда мы еще собираем построить семью, здесь выяснить, чтобы оба супруга заранее решили, как они живут 100%. И несколько лет я вообще советую многим людям, если какая-то возможность, поучиться Торе как можно больше, набраться знаний, пониманий, психологии, чтобы уже был человек, который сказал, я живу здесь, я делаю свой выбор, я понимаю, что это правильно, я хочу так жить. И сказать себе партнера согласно этим вещам. Тут очень важно еще направление в иудаизме. Есть разные направления. Есть литовский подход, есть сефардский подход, есть хасидский подход. Хасиды тоже делят разные подходы. Какой ты? Желательно, чтобы оба супруга имели один подход. Если будут разные подходы, может получиться комедия. Муж литовец, она хасидка. Она смеется над ним, он смеется над ней. Это смешно. Не надо никому это. Одна идеология. Бывает, потом кто-то меняет, это один разговор. Но сейчас, как мы женимся, мы хотим, идем по одной системе философии поведения. У нас есть раввин, у нас есть учитель. Да, это очень важно. Тебе надо сейчас такую вещь проверить. Когда человек женится, бывают некоторые товарищи, особенно девушки, любят обещания давать. Она влюблена, а у нее главное там все бурлит. Да? Она говорит, я все согласна. Учи Тору весь день. Соблюдай все заповеди. Она все говорит. Влюблена. Потом? Женимся, потом? Не могу. Понятно, что не можешь. Несерьезно. Человек, который не учился серьезно в Торе, несколько лет, по крайней мере, даже женщины повторяю. Я обещания не верю. Я знаю, потом случаю, когда обещали, ничего не получилось. Это невозможно жить по Торе, потому что ты еще не попробовал такое, Я что такое? Это тяжело жить потом? Ты мне обещаешь? Прям пример. Не только в Торе. У меня есть товарищ. Он 4-й раз женился. Да? Не получалось у него. Он женился 4-й раз. И у него была идея бзик. Знаете, некоторые мужчины имеют идею бзик. Главное для него была жена, чтобы была неполная. Куда? Потом другие вещи. Религиозные, полурелигиозные. Проливали. Все типы, все платья. Длина рукава. Знаете, на завтра спишь брачные контракты в Америке принято. 30 условий. Кто выкидывает мусор, кто покупает шоколад, уже пишет брачный контракт. Но он не совсем такой, но почти. В общем, однажды он нашел одну девушку, долго искал, очень разборчивый. Вообще мужчина очень разборчивый, да. Он ищет Элизабет Тейлор, чтобы она была здорова. Сама может быть какая, не знаю, как-то. Как Чебурашка, но она... Претензий много. Выкидывал, он искал что-то такое, очень такое. Спортсменку, красавицу, комсомолку, все такое вроде это искал. Так, он что-то нашел, но она была полная. А это полная антитеза его теории относительности, да? В таком месте, когда он, кстати, очень хотел жениться, с другой стороны, она была полная. Он меня спросил, что делать. Он говорит, она мне обещала, он сказал, что она похудеет. Он сказал, знаешь, знаешь, батенька, она похудеет сейчас. Сейчас обычно будет свадьба толстее, когда не хочет. Как она похудеет сейчас? Он надо поговорить. Он потом понял, что он не прав. Лучше пускай сейчас худеет, то не надо обещать, давай я похудею. Спасибо твоей бабушке. Ну, то же самое просит тот. Нет. Может, это смешно было? Потом он поднимет скандал. Он же 4 раза развелся. Ты не обещал похудеть? Вообще не советую, вообще это очень важно. Я просто еще духи очень важным советом. Многие товарищи все время дают условия, знаете, я как женюсь. Глаза, стройность, вес, рост. Смотрите, написано там будет так. Когда человек рождается, за 40 дней до войны написано, кто за ним выйдет замуж. Он что, пророк? Кто знает? Что за номера такие? Что, доказываешь Богу? Ты в ресторане? Всевышний. Дичь. Шампанское. Кто ты сказал, какая она будет? Каждый день у меня не было таких разговоров. Встретимся, посмотрим. Тут ты знаешь, ему тебе понравится. Это просто, по-моему, какие-то романы старые, по-моему, это все устарело. Это не серьезно, серьезно. Это тут не серьезно. Я понимаю, вещи, которые, допустим, человеку противные. Или там она 200 килограмм вести. Я понимаю, ты заранее не готов. Но если она нормальный человек, ну у тебя... Ты, кстати, хочешь встречаться, потому что у нее глаза не того цвета. Посмотри, владыка мира, посмотри на нее. Повторяю, это просто ребячество, это просто смешно. Это обсуждаю, я вам говорю, что бывает, к сожалению, что товарищи есть такие претензии. Элементарные вещи, чтобы была общая диалогия. Менталитет очень важно. Еще, могут быть какие-то общие вещи там, чтобы было нормально как-то выглядело, не совсем кривые, косые какие-то там, я не знаю. Остальное, не встречайся, может понравится. Это не серьезно. Надо давать, за Всевышний знать, что нам подходит, надо давать ему заказы. Чтобы не забыли эту вещь. Теперь, повторяем, делаем такой итог, что надо для этого хоть немножечко быть в курсе вещей. Теперь, вопрос такой, какие у нас планы. Вот ты человек религиозный хочешь быть. В чем твоя религиозность проявляется? Ты хочешь учиться в Торе весь день, хочешь работать полдня? Что ты хочешь? Поговори заранее. Повторяю. Кто хочет учить Тору целый день, есть такие товарищи, типа меня? Я говорю, это пижон-то, не знаю, но я так делаю, слава Богу. Это тяжело для жены. Фактически приходится ей саму работу поделать. Это может сделать мало кто. И только девушки очень-очень целеустремленные, которые очень-очень любят. Только некоторое время получились, это единицы. Только надо серьезно настроить. Значит, надо это отдельно выяснить. Это очень легко такого человека найти. Но ты хочешь там и сам кормить семью, тогда выйдешь. Большинство женщин, которые вылезли на выпуск из России, они предпочитают работающих. Чтобы просто мы знали. Вальчик там, тот учитор, он это профессия. Все наши решения согласовывались с женой. Я понимаю такие решения, типа, я буду учиться весь день, а ты сиди тихо. Так нельзя говорить. Невеста. Надо тебя кормить, и подписался, взял трубу, контракт, что ты будешь кормить. Она может согласиться, если она сама захочет. Но не то, что ты ее можешь обязать. Ты должен кормить, не она тебя должна кормить. Это просто правило. Теперь, повторите, третий вид любви, о чем дрекут, когда есть общая цель, и надо, чтобы у нас была эта общая цель, и мы хотели эту общую цель. И без обещаний. Конкретно. Чик, я просто знаю по опыту. Во многих семьях русскоязычных, которые женились, те, кто... Девушки, которые до этого не проходили, не учились серьезно, а просто женились, очень много разводов. Сейчас, к сожалению, чтобы вы знали, можешь просто это выключить, я не хочу, чтобы это записалось. Это просто такая информация. Это не лекция, это просто... Я немножко в курсе этого. Где? Я не знаю, про это, я не считал, но я знаю, что такая цифра, что не хочу говорить здесь. Очень много. Не хочу никого пугать, жениться надо при этом. Но чтобы знали, заранее хочу знать проблемы, чтобы не было потом говорить, что меня обманули. Еще одно слово по поводу того, что мы говорим, что надо выяснить партнера со стороны, узнать со стороны людей, которые его знают хорошо. Я вам скажу пример, как могут люди некоторые знать. Я вещевик, ведь учусь вещевик, я знаю многих ребят. Хуже, лучше знаю. Было настолько обманчиво наше впечатление, настолько мы ничего не знаем. У меня был один товарищ, вещеводник. Он был верх любезности и культуры. Я захожу, рэп шлома, шлом алейхим, как ваши дела, улыбайтесь. Такой, ну просто киноактер. Я выяснил про него случайно, что он вещевик, сбивал ребят просто. Садист в общежитии. Так, он был самый лучший. Думаю, что кто выйдет за него замуж, не будет очень довольна. Что он покажет там себе. Лучше эти вещи все-таки выяснить заранее. Можно выяснить. Люди, кто там с семьей работают, вместе учатся, близко знают его. Вообще эти вещи, в женской семинаре, как называется это, есть много тайн, которые выясняются. Как она себя ведет себя с подружками? Психопатка? У меня была такая психопатка. Она вышла замуж, но развелась. Я понял, почему. Она сама себя не выдержит. Сама себя не может выдержать. Это вулканчик был такой.
Каким образом это можно выяснить? Потому что не может же молодой человек идти и разговаривать с девушками.
Не, он сам мне это... Я говорю, как делать это в Израиле, в Америке. Я говорю, как у нас это в России делать. Я скажу, как это делается. Это немножко надо быть дипломатом. Звонит ваш преподаватель или ваш рошишива, который имеет вес. Алло, руководительница женского отделения.
Подожди,
я говорю, как это делать изначально. Потом, здравствуйте, у нас есть жених, замечательный парень, нас интересует невеста. Он звонит. Когда эта тетенька получает телефон от него, не от вас, она понимает, серьезный человек. Так, будем искать. Это разговоры. Потом идет на встречу, выясняется. Этот человек, повторяю, этот человек, который заинтересован в вашей судьбе. Он вас любит. Не говорю про таких там функционеров, которые просто хотят вас плавить из-за шеи. Есть такие любители тоже. Ну, девочек, у них это ведомости. 30 девочек выйдут замуж. Любой ценой, непостоянно. Мы даже залы с ними. Подарок дают, знаете, на 8 марта. Я знаю такие случаи. Надо быть уверенным, что твой руководитель, он хочет тебе добра, и он не будет сплавлять любого. Вы правильно заметили. Надо быть уверенным. Поэтому звонят, выясняют. Проверяют, кто там мажгия, кто там проверяет, знаете, ребят в общежитии, узнают, кое-что выясняется, поднимается на план, да, выясняются многие интересные вещи. Не все, но кое-что выясняется. Например, например, у нас вещи, был один случай, был один человек просто психически больной. И он женился, и никто об этом не знал. У него в первую брачную ночь был приступ. Эта девочка получила такую травму, по-моему, никогда не выйдет замуж. 19 лет, вы себе представите? Он в больнице лечился год. Сейчас весь на наркотиках сидит. И никто ничего не сказал. У меня был сегодня случай в Ленинграде, сказал мой товарищ. Он вел уроки для девочек, для мальчиков. Шла к нему одна девушка, ее звали Марина. Говорит, я выхожу замуж. Ой, пожалуйста. За кого? За Хаима. А Хаим, он знал, был немножко не в порядке. Не совсем, но чуть-чуть. Он был неопытный еще мой товарищ. Только начинал с нашей чува. Он сказал, Марин, ты хорошо подумал? Смотри, сейчас говорят люди намеками. Она такая девица неопытная, говорит, конечно, хорошо. Любовь, проливались, там, понимали. Через несколько лет он встречает в Иерусалиме. Она выходит в штанах, в виде, конечно, не сам кошерным, не с печатью рабината. Она сказала, вы помните эту историю, тогда что я вам сказал, что выходишь замуж? Он говорит, да. А почему вы не сказали, что ненормальный человек? Вы же знали. Вы за таких, как вы, говорит, я ушла из Торовска. Ну и после этого, говорит, он сказал мне, я говорю. Вообще, в этих вопросах, когда ты имеешь какую-то информацию, конкретно в этих вопросах, человек смертельно болен, психические отклонения. Надо посоветоваться с раввином обязательно, и скорее всего часто надо говорить. У меня были такие случаи, я спросил раввина, сказал, как сказать. У меня был один случай, кому товарищ, он три раза был женат, религиозным, так он себя называет, по крайней мере, большой бородой. Значит, он первую жену кто-то избивал, по садистке, он пытался делать ее религиозной силой. Он женился на нерелигиозной, делал силой религиозной. Он не был псих, но он был немножечко приветным. Чуть-чуть. Об этом стало известно всему городу, об этом говорят. Она от него убежала. Приехал его брат, отлупил его, что правильно сделал. Второй женился, тоже от него ушла жена. Что там было, я не знаю, но ушла. Нет. Весь город знал относительно, весь город знал, не говорю там миллион. Знали много людей. Во-первых, учился у нас девочки из другого города. Он не был дурак.
Почему не сработала ваша идея?
Да у нас не было общины, у нас было 2-3 человека в городе. Ну, что если это сработало? Не говорю про Израиль, не говорю про... Тогда никто ничего не знал. Он был парень симпатичный, он был тех, кто нравится женщинам. Он умел заговорить. Философские вещи, в салоне хорошо сидит, выглядел. Все, поймал одну. Она просто была нерелигиозная, у нее там избивалась, проливали, не помню, она сбежала вовремя. Второй, что было со второй, я не знаю, тоже развелась. Третий, двоих родила, тоже развелась. Приехал в Израиль, и нашел здесь 4-й раз. И нашел, конечно, он так, он умеет заговорить зубы. Потом, эта женщина была умная. Она позвонила своим знакомым, начал выяснять, этот человек из Тбилиси, из моего города, кто его знает. И она вышла на меня, на моего товарища. А мы-то знали, что куда плюк. И он просто стал ребром. Что сговорить? Может, он стал здоровым, может, он стал нормальным. Это будет последний шанс его жениться. С другой стороны, все-таки, она тоже человек. Я спросил раввина, сам не решал. Я просто хочу спросить раввина, что я очень, очень осторожен. Я его спросил, он сказал, что должен сказать. Я сказал, ему товарищ тоже сказал, и она расторгнула. Мне случай надо говорить. Потом эти вещи надо выяснить. А очень бывает часто, особенно есть такая проблема в Израиле, чтобы вы знали заранее, что обычно выходцы из России не предлагают браки жителям, местным жителям, традиционным евреям, потому что они, у них там своя эта иерархия, для них мы люди, мягко говоря, нежелательные, чтобы принять в семью. Их можно понять, они там хранили себя, у них там нет смешанных браков, они не доверяют, у них многие русские как гой были, да, откуда знаем, вот ты гой. За половину гоев приехал, и патриантов. Кто для него вообще? Вот ты обманываешь. Его можно понять, он не хочет. Если они что-то предлагают, повторяю заранее. Что-то подозрительное. И традиционно, не из светского царя религиозного, тебе могут, а именно из традиционного. Что-то не то. У меня был такой случай, моя знакомая одна, русская музыкантка. Ей куда-то хасита в Мяшарим, хотела не жениться. Она собиралась выйти замуж. Моя знакомая американка, которая с русскими занимается. Она узнала об этом, была в ужасе. Что не может быть? Она выяснила, дошла до топола, выяснила, что он псих просто. И вовремя расторгли брак. Поэтому очень осторожно. Но это редко бывает, бывает тем, кто живет в Израиле, хоть в эту среду втереться по каким-то причинам, но вот проверять. Но в принципе нам это не грозит. В принципе, говорю, у нас так. Но просто говорю, эти вещи стоит проверить. Обычно, если у меня такое правило, сам говорю, люди делятся на три типа людей. Есть просто нервный, есть просто очень, есть просто псих. На нервном жениться можно. Почему? Сейчас все такие. Нет и других. Нет, мой только не знаю, мой пятница, Робинзон Крузо. Все нервные. Жизнь. Нервная жизнь тяжелая, денег нет, настроение плохое. Доллар поднимается. Нет проблем. Нервная. Жена нервная. Молодец. Очень нервная, это уже проблема. Это уже тронешь? Тяжело. Но постараться можно. Возможно, немножечко не стоит. Жена психопатка, то я закрываю лекцию и ухожу. Забирайся сам. Это вещь серьезная, надо проверять заранее. Повторю, нас интересует именно мидот, характер человека. Если женщина нервная, очень тяжелый характер, такая, считает, она устроит мужу отличную превосходную жизнь с тремя париками, с тремя косынками на голове. И надо быть очень осторожным. Раз в старые времена проверили, как женщин проверяли, давали им клубок, как она разматывает. Если она разматывает спокойно, а если она, что-то не то, говорит о многом. По вопросу выбора партнера, да, надо многие вещи проверить. Но повторяю, надо быть реалистами, понимаешь, что в 20 веке нельзя тебе требовать жену, как и было во времена Ривки. Ты тоже не подарок. Не можешь требовать жену цадику, если ты сам, мягко говоря, не цадик. Имей мозги, понимай свой уровень. Но, по крайней мере, чтобы она была человек более-менее, с которым можно вообще разговаривать, понимаешь ситуацию, общие цели, и вдруг нравитесь. Можно найти такую. Все, но не видите лишних претензий. Что бывают люди, которые постарше, там 70 лет, бывает очень 30 лет, хоть родить 4 детей. Понятно? Понимаете, сегодня у нас была такая вступительная беседа. Мне надо это же на многие темы. Божья помощь в следующий раз состоится, мы только более конкретно, какие-то темы семейной жизни, всякие. Это был вторник. Да, спасибо за внимание. Так, будем искать. Это разговоры. Потом идет на встречу. Выясняется. Это человек, повторяю, это человек, который заинтересован в судьбе.